Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Новости. События общественной и религиозной жизни. Папа Римский Бенедикт XVI объявил, что 28 февраля по состоянию здоровья покинет престол. Понтифик сообщил об этом на латыни во время встречи в Ватикане. Эту информацию подтвердил представитель Святого Престола. Корреспондент BBC в Риме Алан Джонстон сообщает, что известие о предстоящем отречении папы застало Ватикан врасплох. Как выяснилось, об этом не знали даже ближайшие помощники. Из истории папства известно, что последний раз понтифик объявлял о своем добровольном отречении почти 600 лет назад. В 1415 году подобным образом поступил Григорий XII. Эксперты полагают, что на освободившийся папский престол будут претендовать сразу несколько кардиналов, однако очевидного преемника Бенедикта XVI среди них выделить трудно. Бенедикт XVI всегда пользовался репутацией осторожного реалиста. Он стал первым немецким папой за последние 1000 лет, владеет 10 языками и играет на пианино. Его любимый композитор – Бетховен. Выборы нового главы Римско-католической церкви пройдут до конца марта нынешнего года. Конклав планирует избрать нового папу до католической Пасхи, которая в этом году приходится на 31 марта. Разрешить ношение хиджаба в школах требуют истцы. Ставропольский краевой суд поступил иск к правительству региона в отношении постановления о введении школьной формы и запрета на ношение хиджабов. Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года Ставропольский краевой муфтият сообщил о жалобах родителей и некоторых школьниц на то, что девочкам-мусульманкам около 2 недель не разрешают посещать школу в хиджабах. 5 учениц в Нефтекумском районе в октябре не пускали в школу. При этом, по словам родителей, 1 сентября девочки пришли в школу в платках и в течение месяца занимались без проблем. Тема ношения хиджабов обсуждалась 18 октября на самом высоком уровне. Владимир Путин, комментируя конфликтную ситуацию, заявил о необходимости уважать религиозные чувства, однако исходить из светского характера российского государства. Губернатор Ставрополя впоследствии дал установку немедленно начать разработку краевого нормативного правового акта, который регулировал бы требования к одежде учащихся. С 9 января все школьники Ставрополя в соответствии с постановлением регионального правительства стали посещать занятия в форме. В постановлении прописано в частности, что одежда должна быть классического образца. У девочек без заниженной талии, без декольте и открытых пупков. Надевать школьницам брюки классического вида не запрещается. Также допускается ношение джемперов, свитеров, пуловеров в холодное время года. Строго регламентировано использование крупных аксессуаров, пирсинга и прочих элементов, свойственных неформальным молодежным течениям. Регламентом также вводится прямой запрет на использование религиозной одежды, символики и атрибутики. Со слов экс-министра образования Ирины Кувалдиной, менее 10 учеников края в связи с вводом формы перешли на экстернат либо семейную форму обучения. При этом запрета на посещение общешкольных мероприятий для таких учеников нет. В Мадриде осветили первый купол и крест строящегося русского собора. Совершил торжественное освящение епископ Корсунский Нестор. Об этом сообщает пресс-служба Корсунской епархии. На богослужении присутствовали посол России в Испании Юрий Корчагин, один из благотворителей храма президент РЖД Владимир Якунин, а также глава дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна. Пятикупольный собор в честь Святой Марии Магдалины в Мадриде будет первым каменным русским храмом на Иберийском полуострове. Его открытие запланировано на апрель этого года, к Пасхе. Министерство по чрезвычайным ситуациям поможет православным храмам. Об этом на встрече с патриархом московским и всея Руси Кириллом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. МЧС инициирует профилактику пожаров в храмах и монастырях Русской Церкви. Русская Православная Церковь служит для людей и занимается спасением людей. МЧС России выполняет такую же миссию – спасение людей, оказание помощи человеку, который оказался в трудной жизненной ситуации. Я думаю, что совместными усилиями мы сможем на более высоком уровне обеспечить безопасность жизнедеятельности россиян, сказал министр МЧС. Он отметил, что сотрудники министерства уже проводят такие мероприятия в ряде крупных храмов и монастырей, в том числе в храме Христа Спасителя и в Троице Сергиевой Лавре. По словам министра, огнеборцы МЧС будут обеспечивать профилактические работы и в патриарших резиденциях в Даниловом монастыре, в Переделкино и в Чистом переулке. «Подари книгу детям» – под таким девизом в книжных магазинах Москвы начался сбор книг. Благотворительную акцию, которая продлится до 17 марта, проводит издательский совет Русской Православной Церкви. До самого прощенного воскресенья любой желающий может пожертвовать детскую книгу или книгу православного содержания. А затем всю собранную литературу передадут детям с ограниченными возможностями и детям, оставшимся без родителей. Подробнее об этих и других событиях общественной и религиозной жизни в газете «Радонеж» и на сайте radonezh.ru. На этом информационный выпуск завершен. В студии был Михаил Карелин.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанции «Радонеж» протоиерей Александр Абрамов, настоятель московского храма преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках. На часах 9 часов 6 минут вечера. Мы общаемся с вами в прямом эфире с 9 до 10 вечера. Как всегда, я буду отвечать на ваши вопросы. Вы можете позвонить в студию «Радонежа» по телефону 8495-959-5939 или написать короткое сообщение, короткий вопрос на номер 5522, предварив ваш вопрос словом «Вера». Беседуем до 10 часов вечера в прямом эфире «Радонежа», и я, протоиерей Александр Абрамов, буду отвечать на ваши вопросы сейчас с 9 до 10. Начну с короткого объявления. Дорогие, завтра 12 февраля в 7 часов вечера прямой эфир Виктора Саулкина будет посвящен 70-летию победы нашего народа в Сталинградской битве и чудесам милости Божией, которая над страной нашей была простерта в годы Великой Отечественной войны. Следите за программой передач, слушайте завтра Виктора Саулкина в 7 часов вечера в прямом эфире Радонежа о Сталинградской битве. И мы, как обычно, начинаем наш разговор с евангельского чтения предшествующего воскресного дня. Сегодня понедельник. Я надеюсь, что у вас еще на слуху и в памяти то конкретное чтение, которое мы слышали с церковных амвонов вчера, воскресный день. Это Евангелие об исцелении дочери Хананейки. Это Евангелие у двух евангелистов повторяется, известие повторяется у двух евангелистов, у Матфея и у Марка. И есть особенность. Марк конкретизирует то, о чем рассказывается у Матфея, и говорит, что после того, как Христос исцелил дочь Хананейки, из нее вышел бес. Христос не пришел к этой женщине. Вы помните само евангельское повествование. Я прочту сейчас его наиболее кульминационный момент. «Вышла женщина хананьянка из тех мест и кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сыне Давидов, дочь моя зло беснуется“, но не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его: „Отпусти ее, потому что она кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам Израилева дома“. Она же, пришедши, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Да, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола их хозяев“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика твоя вера, да будет тебе по слову твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час. Это одно из евангельских повествований, которое наряду с повествованием, например, о мудрых и юродивых девах, вызывает у людей, недоброжелательно настроенных ко Христу, или людей, которые христианство воспринимают не как жизнь, а просто как текст, наибольшее количество недоумений. И мы часто очень слышим: ну, посмотрите, ваш Господь сам очень избирателен. Он говорит: я не ко всем пришел, а только к овцам дома Израилева. И как он припирается с этой несчастной женщиной, почему же он не проявляет по отношению к ней милосердия? И очень многие из нас не знают, что ответить на это. Но действительно, почему? Он начинает говорить о том, что он кому-то послан, а кому-то не послан. А потом как будто соглашается с хананиянкой или сирофиникиянкой, и потом говорит: да, будет тебе по твоему слову. И еще неожиданно говорит ей, что велика ее вера. О чем здесь идет речь? А вот о чем. И мне кажется, это такое удивительное евангельское свидетельство не настоящего, не рисованного, не придуманного, но самого, что ни на есть, глубокого и искреннего смирения. Она сразу, хананьянка, обращается ко Христу со словами: «Господи, Сыне Давидов, помилуй меня». Вот посмотрите, как и в случае из многих других евангельских повествований, тот, кто просит исцеления, не начинает говорить о самом исцелении. Говорит: помилуй меня, прости меня. Внутренне, интуитивно ощущая, что прощение и будет обозначать исцеление. Не говорит: вылечи мою дочь. Не говорит: помоги в этом и в этом. Не говорит о деньгах, не говорит о доме, не говорит о достатке. Говорит: помилуй меня, Сыне Давидов. И получает это прощение. Понимает и то, что Господь, который, конечно, в действительности пришел как апостол и подтверждает это, желая всем спастися и в разум истины прийти, что Господь, зная ее сердце, испытывает ее. Но ведь не всем, говорит, будет дана помощь. И она соглашается с образом: нехорошо забрать хлеб у детей и отдать его псам. А кто поспорит с этим? Действительно, когда дети голодны, те, к кому пришел Христос, те, кто его ожидал, еще не услышали его слова, но уже пришли все, и псы, идущие от трапезы своих хозяев, и все народы земли в этом образе сосредоточились. И Господь говорит: насколько большая у тебя вера, пусть будет по твоему слову, то есть по твоему желанию. И исцелела ее дочь от того часа. Вот в этом образе, в образе хананиянки, собираются все люди, вся земля. Все те, кто ко Христу пришел, может быть, не с начала его проповеди. И, может быть, после того, когда Евангелие уже было проповедано почти по лицу всея земли, но приходят и поклоняются, и говорят: мы еще ничего не понимаем, Господи, но только знаем, что просим Тебя помиловать. И дай нам хотя бы кроху Твоего хлеба, хлеба жизни. Не отнимай его у детей, упадет крошка, и нам довольно будет, потому что эта крошка больше всего мира. Вот трепетно, единомысленно и с благоговением принимая каждое слово, каждую крупицу проповеди Божией в свое сердце, и мы спасаемся, как дочь этой верной хананиянки, у которой вера оказалась больше неба. Вот об этом я хотел вам сказать в начале нашего сегодняшнего разговора. И в Москве 9:15 в прямом эфире радио «Радонеж», протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия в Крапивниках, который большинству из вас известен как место пребывания великого чудотворного киевского креста святейшего патриарха Никона. Я отвечаю на ваши звонки в прямом эфире 8495-959-5939 или СМС на короткий номер 5522, начиная со слова «Вера». И я начинаю отвечать на звонки. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня слушаете?
Да? Слушаем вас, да.
Угу. Батюшка, будьте добры. Вот благословите и скажите, пожалуйста, объясните, почему в такой большой праздник, как Рождество, правда, он пришелся на понедельник, почему литургия Василия Великого, которая обычно вот несколько раз только в году совершается?
Да. Литургия Василия Великого обычно совершается 10 раз в году. И на самый праздник Рождества обычно полагается литургия Иоанна Златоустова. А Василия Великого — это воскресная литургия. Воскресная литургия Великого Поста, день памяти самого Василия Великого и сочельники Рождества и Крещения. Но в этом году сочельник Рождества пришелся на воскресный день. А воскресный день ни при каком обстоятельстве литургии Василия Великого вне Великого Поста совершаться не может. И поэтому о литургии Василия Великого или в сочельник, или в самый праздник должна была быть совершена. Поэтому богослужение сочельника, царские часы, были перенесены на пятницу, а в самый день была совершена божественная литургия Василия Великого, как наиболее торжественная и как наиболее приличествующая тому богослужению, которое предшествовало празднику Рождества, всеночному бдению Рождества, начинающегося с Великого Повечерия. Вот таким образом. Я хотел бы с вами сегодня поговорить о... Довольно много есть вопросов, которые я получаю на электронную почту свою или по храмовому телефону звонят радиослушатели и прихожане наши, оставляют вопросы, я на них тоже отвечаю. Я довольно много вопросов сегодня тоже принес для того, чтобы иметь возможность на них ответить. Напоминаю, что вы можете задавать ваши вопросы. В то время, когда эфира нет, я готовлюсь к ответам на эти вопросы по телефону храма преподобного Сергия в Крапивниках. Телефон 495-623-4780. 8495-623-4780. Те из вас, кто дружит с интернетом, могут также оставить свои вопросы по электронной почте храма, которая приведена на сайте крапивники.ру. Там же и информация о тех богослужениях, которые мы совершаем, и о предстоящих тех или иных важных событиях. Довольно много вопросов я получил о семейной жизни, о том, когда муж и жена могут разводиться, когда разрешается или не разрешается второе и третье венчание, и что делать, если у мужа и жены разные духовники. На некоторые из этих вопросов постараюсь сейчас ответить. Было довольно много вопросов об истории чудотворной святыни, просьба рассказать о Киевском кресте, о том, что у нас в ближайшее время в храме преподобного Сергия будет происходить, какие богослужения. Об этом тоже расскажу. Вопрос, который я сравнительно недавно получил. А как быть, если у мужа и жены различные духовники, и они дают различные советы, и как в этой ситуации, кого слушаться и как поступать? Я думаю, что и у мужа, и жены в первую очередь один общий Бог, Господь наш Иисус Христос. И все, что муж и жена делают в венчанном браке, люди делают в согласии о Господи. Я думаю, что если духовники различны, а, конечно, в идеале одна семья общается с одним и тем же священником, потому что тогда он лучше знает. Но бывает, что люди познакомились очень давно, и исторически они ходят к разным людям, исповедуются у разных людей. Тогда, наверное, было бы хорошо, если бы эти батюшки между собой могли пообщаться, переговорить. Вы можете им сказать: вы знаете, вот духовник моей жены или моего мужа говорит что-то другое, мы хотим здесь никак не погрешить. Вы не могли бы переговорить с другим батюшкой для того, чтобы мы понимали, как правильно нам себя вести? В любом случае, суть нашего послушания в следовании Богу, а не в том, чтобы наша жизнь становилась по монашескому образцу буквальным следованием воли духовника. Все, что мы делаем для Христа. Поэтому, если семья, муж и жена друг друга любят, если они в нежных, искренних, добрых отношениях, то помощь духовника способна лишь скорректировать ситуацию, постараться дать новый угол зрения на то, что уже происходит, увидеть ситуацию другими глазами, глазами Божьими, по большому счету. А духовник, деликатный и умный, никогда не будет вмешиваться и приказывать: делайте так, а он пусть так, а она пусть так. И семья — это всегда трое. Это муж, жена и Господь. И вот в эту внутреннюю сокровенную тайну этой семьи никто, кроме Господа, не допущен. Мы делимся с духовником тем, что считаем важным, но жить мы должны в любом случае своим умом, сообразуясь с его добрыми советами. Своим умом. Умом, который Бог даст, будет вырастать в меру ума Божия. Отвечаю на следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот я приобрела в церковной лавке толкование Евангелия Гладкова. Но кто такой Гладков, я кого не спрошу, никто не знает. Вы не могли бы сказать о нем, кто он?
Давайте я буду, наверное, отвечать на вопрос, который могут представить такой более общий интерес для людей. Чтобы не давать биографии тех или иных толкователей, их очень-очень много. Есть наиболее авторитетные толкователи Священного Писания, и в том числе толкование Евангелия. Это святые отцы, угодники нашей церкви. На каждую главу и на каждое Евангелие, вот примерно в середине 90-х, начале 2000-х годов, вышла книга толкований синего такого цвета, тома, в котором на каждую строчку или на каждую строфу евангельского текста приводились святоотеческие толкования. И, если честно, я думаю, что вот надо начинать с таких, именно со святоотеческих толкований. Кроме этого, есть очень объемный том, тома. Это знаменитая толковая Библия Лопухина. Это то, что еще даже советское правительство на излете Советского Союза в первые годы перестройки разрешило публиковать на тонкой папиросной бумаге, это 3 или 4 больших тома, в котором каждая глава Евангелия сопровождается комментарием, рассказывающим, что такое иссоп, вот оказывается, трава, крапишу мя иссопом и очищуся, рассказывающий об истории Израильского иудейского царства, дающий массу практических сведений, в том числе и богословских. Поэтому я полагаю, что нам с вами будет верно, если мы будем выстраивать круг своего чтения, начиная с основополагающих, тогда и дойдет очередь до Гладкова. Я, честно говоря, прямо вам не скажу, кто это такой, потому что если это протоиерей Геннадий Гладков, то это один из толкователей Священного Писания середины 19-го, начала 20 века. Тогда, если это ротопринтное издание, то надо вам сказать, что библейские толкования, такие семинарские толкования конца 19-го, начала 20 века, они не всегда сильные. Они чаще всего предназначались для учащихся семинарий, духовных училищ, епархиальных школ, для людей, которые почти совсем ничего о Евангелии не знают. Мы, конечно, с вами в первую очередь должны совершенствоваться в том, чтобы Евангелие знать. Вот берем Священное Писание, читаем главу, размышляем, о чем она. Что-то не понимаем, давайте искать тогда толкование святых отцов. Не понимаем, обращаемся к историческим справочникам, к атласам, к Лопухину. И если остаются вещи, которые нам не ясны, движемся дальше, спрашиваем священнослужителей о том, что вот это может значить, как это следует трактовать, какую книгу стоит бы почитать на ту или иную тему. Вот мы с вами, и это очень-очень важно, мы с вами должны Священное Писание Нового Завета, по крайней мере, в пределах, тот минимум минимальный, это вот четвероевангелие, мы должны очень неплохо знать и понимать. А мы не можем с вами стоять за божественной литургией и слушать Священное Писание Нового Завета. Мы можем, будем при этом креститься, будем при этом молиться, но если мы при этом будем не понимать, что происходит, то для нас это будет просто произнесение высокоторжественных слов на неясном нам языке. Мы должны с вами разбираться, что происходит за богослужением. Для нас это не должно быть отвлеченное чтение. Мне очень многие люди говорят, и мне так горько это слышать порой. Вы знаете, я стою на службе и ничего не понимаю. А что ж тогда на ней стоять? Если мы ничего не понимаем, мы в службе не участвуем. На службе используется не марсианский язык, а язык нам понятный, церковнославянский. А на службе не происходит ничего неясного или скрытого от постороннего взгляда. Нету посвященных, которым все можно знать, и людей профанных, которым ничего знать нельзя. Мы все царское священство, мы все приглашены к священнодействию в божественной литургии. Священники священно действуют тело и кровь Христова. Господь, по большому счету, конечно же, Господь своим даром Святого Духа сотворяет хлеб и вино телом и кровью своей, а народ своим молитвенным участием соучаствует в приношении даров за божественной литургией. Все должно быть абсолютно ясно. Стремитесь к тому, чтобы понимать богослужение максимально хорошо. При этом не так сложно подготовиться. В календарях указано, если мы ходим хотя бы по воскресеньям на службу, в календарях указано, какое чтение полагается на какой день. Посмотрите это чтение. Посмотрите его по русскому переводу. Убедитесь, что вы все хорошо понимаете. Посмотрите его по церковнославянскому переводу. И когда вы придете на службу, вы будете видеть, что читается. Вы будете понимать. Возьмите даже текст с собой. Следите за чтением. И тогда слова проповеди будут вам более ясны. Слова происходящего за божественной литургией будут вам более ясны. И тогда мы с вами будем участвовать действительно единым сердцем и едиными устами. Потому что единым сердцем участвует тот, чье сердце вовлечено в молитву. Чье понимающее сердце, ум духовный, вовлечен в понимание. Отвечаю на следующий вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. У меня в том, что вот я по поводу новомучеников воскресенья, которое вот было ближайшее, и в календаре за этот год исключены некоторое количество новомучеников, в том числе, например, епископ Василий Кенишемский. И я хотела бы понять, что происходит и почему вычеркнули новомучеников, которые своей кровью, своей жизнью отдали, в общем-то, жизнь за Христа, и почему они исчезли из календаря церкви.
Этот вопрос действительно не раз и не два уже поднимался церковными людьми. Церковь никакой деканонизации не совершила. А признание тех или иных людей святыми угодниками Божьими в нашей церкви совершается решением Священного Синода Русской Православной Церкви, который впоследствии утверждается Архиерейским Собором Русской Православной Церкви. Вот мы с вами знаем, что только завершившийся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви прославил для общецерковного почитания, например, святого Исета Далмацкого, и его имя будет включено в святцы всех православных церквей. Вот я знаю о том, что имена около трех десятков новомучеников, включая очень поклоняемых, таких как Василий Кенишемский, святитель Василий Кенишемский, не оказались сейчас в календарях, мне это известно, но я надеюсь, что речь идет о, какой-то технической ошибке или опечатке, потому что никакого решения церкви о том, что эти святоугодники более не должны поклоняться, и найдены какие-то свидетельства, говорящие об их неблагочестивой жизни или о том, что есть препятствия к их канонизации, не было. Раз не было никакой деканонизации, значит, они продолжают поклоняться всей полнотой церкви, мы и продолжаем им молиться, вне зависимости от того, находим мы или не находим место этих людей в текущем календаре. А святость людей не связана с местом в календаре. Почему они из календаря исключены, мне неизвестно. Я не берусь сейчас комментировать причины, по которым это произошло. Я надеюсь, что все же речь идет о технической проблеме. В любом случае, вот ко мне приходят люди, вот, не далее, как вчера, одна наша прихожанка меня спросила, вот вы знаете, а у меня вот близкое названо в честь такой-то новомученицы. И вот я сейчас имя этой новомученицы в календаре не ношу. Что мне делать? В честь кого она крещена? Я ответил ей и отвечаю вам. Вот в честь кого эти люди крещены, в честь того они крещены. Эти святые угодники на небесах прославлены как святые. И решение церкви о прекращении поклонения им нет. Значит, они как были святыми угодниками, так святыми угодниками остались. Мы им молимся, мы им поклоняемся, мы прибегаем к их помощи, и мы Бога просим, чтобы они к Нему обращались за нас, грешных. Вот я думаю, что здесь никаких изменений у нас с вами не происходит. Этого и будем держаться, если что-то будет происходить новое, будем за этим следить внимательно и попытаемся разобраться с происходящим. Я следил за развитием этой ситуации, следил за тем, что говорят официальные церковные лица и синодальные комиссии по канонизации святых. Пока ничего ясного они не говорят. Вот то, что могу вам сейчас на этот вопрос ответить. В эфире протоиерей Александр Абрамов. Мы будем с вами общаться еще полчаса. Прямой эфир Радонежа до 10. 8-495-959-5939, телефон в студии, на который на ваши звонки я отвечаю, или короткий номер 5522, туда можно прислать СМС, предварив его словом «Вера». Получил ряд СМС-сообщений, которые тоже сейчас постараюсь ответить. Можно ли иконы ставить в спальне? Конечно, можно. Страдают ли дети за нераскаянные грехи родителей до четвертого поколения? Как учил молиться за таких усопших по псалтире святитель Петр Могила? Надежда из Рязани спрашивает. Но мы с вами знаем удивительный и такой страшный образ из Священного Писания Ветхого Завета. Отцы наши ели дикий виноград, а у детей на зубах оскомина до третьего поколения. Конечно, то, какой образ жизни ведут родители, сказывается на ребенке. Ясно, что и духовный образ жизни, который они ведут, будет сказываться таким же образом, как и физический. Если родители пьют, курят и блудят, у ребенка выше шанс заболеть, и это ясно. Если родители живут в грехе и во зле, это может, несомненно, отпечататься на ребенке. Может, но не обязательно отпечатывается, потому что есть еще такая удивительная и великая, и спасительная вещь, как милость Божия. Господь иногда детей посещает за грехи родителей, а иногда перечеркивает родительский грех и ни во что его вменяет у детей. в любом случае за грехи родителей ребенок не несет личной ответственности. И это понимали даже такие, такие люди, как государственные деятели советского периода. Вы помните знаменитая сталинская максима «Сын за отца не отвечает». Она, в общем, использовалась даже в 30-е и 40-е годы. Хотя мы хорошо с вами знаем, что использовалась лукаво, когда нужно семью было уничтожить, и детей уничтожали, и детей детей ссылали. Поэтому могут страдать и могут не страдать. Есть надежда всегда на милость Божию, на океан этой милости, на величие милости Божией. Всегда есть надежда на то, что дети своим поведением перечеркнут грехи родителей и сами станут за родителей молитвенниками. Есть всегда надежда на то, что благочестивая жизнь изменит отпечаток, сотрет отпечаток греха. Конечно, православие абсолютно отрицает наличие таких вещей, как предопределение, что на роду написано, то и случится, и значит, если родитель был алкоголиком, то обязательно и сын станет алкоголиком, и внук алкоголиком. Такого ничего, конечно же, нет. Мы, естественно, не верим в карму, которая, в общем, в значительной мере связана с идеей предопределения, а карма означает, что вот раз родители были, ну, допустим, мама учительница, папа инженер, и ребенок станет учителем или инженером, и все будет вариться в одном и том же кругу до тех пор, пока все не завершится, мы, конечно, в это не верим, и это неправда. Что касается того, как учил молиться за таких усопших святитель Петр Могила, то святитель Петр Могила не является для русской церкви значительным духовным авторитетом в смысле учения о молитве. Это литургист, это составитель требника, но его учение о молитве, такое достаточно латинизирующее и западное, оно в церкви не прижилось. Вот отвечаю таким образом на ваш вопрос. Можно ли заниматься лечением по методу Нарбекова? Лидия из Москвы спрашивает. Я в прошлый раз отвечал, сейчас об этом скажу. Есть очень много шарлатанских методик, которые рассказывают о том или ином лечении. Иногда используют имена святых угодников Божьих бессовестным образом, например, святителя Серафима Чичагова. Святитель Серафим, митрополит Серафим Чичагов, действительно обладал медицинским даром и оставил медицинские произведения, ни в одном из которых не излагается в том виде, в котором сейчас пропагандируются медицинские всякие диеты, способы похудеть, способы питаться и так далее. А вас обманывают, когда пытаются имена разных святых угодников привлечь в качестве помощников. Пытаются просто нажить на вас деньги, этим пользоваться нельзя. Метод Нарбекова мне неизвестен. Отвечаю на звонок в эфире. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшка, благословите.
Бог благословит, здравствуйте.
Это раба Божия Антонина. Вы знаете, я вот обратила внимание, что я каждый год покупаю в календаре, где перечисляются святые. Вот в прошлом году были и в прошлом году. А в этом как-то я вот наткнулась, что мало. И стала смотреть прошлый календарь, думаю, ну ладно, я буду читать, видно, сокращают, что ли, потому что много бумаги надо. И я читаю по прошлому, вот в конце утреннего.
Я вот хотел, кстати, как
читаю,
раз сказать, что это самое правильное.
Причисляю Твоей Матери, преподобных богоносных отец наших, и святых перечисляю их по прошлому календарю. Можно так?
Вы знаете, мне кажется, это самый правильный способ, если речь идет о новомучениках и исповедниках российских. Потому что дни памяти новомучеников и исповедников российских, они, как правило, не переходящие. То есть, вот если стоит 28 августа, например, память такого-то из другого святого, то она и останется 28 августа. Если церковь не выносила общецерковного суждения о деканонизации, значит, он там и должен поминаться. И вот вы возьмите старый календарь, да поминайте по нему, потому что будем считать, что речь идет просто об ошибке, или, как вы говорите, там, бумаги не хватает. Для нас это должно быть так. Мы берем календарь и смотрим, где этот святой поминался, где собор тех или иных святых. А, например, если мы знаем, что, допустим, святитель Василий Кинешемский, это святой земли Ивановской, да, можем их поминать или в том дне, который он был упомянут в предыдущем календаре, или найдем собор Ивановской земли, Ивановских и Костромских святых. и там помянем, потому что он относится к этому собору. Так что нам есть возможность с вами всегда обратиться к тем угодникам Божьим, которые нам особенно дороги. И их нам терять, конечно, никак нельзя. Какие творения святых отцов нужно прочитать православному человеку, спрашивают меня по СМС. Вы знаете, творения святых отцов, многие из них до сих пор не переведены на русский язык. Это сотни и сотни томов. Поэтому есть самые простые вещи, с которых обычно начинается чтение. Это и так и в XIX веке, в начале XX рекомендовали. Начинай читать Аву Дорофея, за ним читай Лествицу, а затем тебе духовник подскажет. А сейчас прибавились, конечно, многочисленные сочинения новомучеников. И вот сочинения новомучеников, вам, конечно, стоит посоветоваться с священником, к которому вы ходите, они порой для нас легче, потому что они рассказывают о тех вещах, которые нам более понятны, не о Византии. И примеры берутся из времен сравнительно недавних, и язык для нас более ясный. И мы с вами знаем, что эти люди, новомученики, это те, чья кровь в нас, потому что мы чаще всего оказываемся или близкими, или очень далекими, но все же родственниками тех людей, которые ушли совсем недавно, 60-е, 50-е, 40-е, 30-е годы. Сколько у нас каждая вторая семья или репрессированный, или возвращенный из репрессий, или так или иначе наказанный. Если вы начнете изучать свою генеалогию, я не удивлюсь, если очень и очень у многих окажутся новомученики в родстве. Поэтому это совсем наши родные люди. И новомучеников, конечно, имеет смысл читать. Посоветуйтесь со священником, к которому вы ходите, для того, чтобы вот такой круг чтения составить. Вообще было бы хорошо составить такой для себя каждому разный круг, в зависимости от нашей духовной подготовки, круг чтения на год вперед. И потихонечку это все читать. С упором, конечно, на Священное Писание, толкование святых отцов на Священное Писание. Это должно быть первостепенным нашим чтением. А затем те книги святых отцов, которые ближе всего нам к сердцу. И вот с батюшкой обсуждайте такие вещи. Мы вот у себя в храме такую вещь делаем и так практикуем. Всегда есть возможность прийти к священнику, это все обсудить. Мы не жалеем на это время, потому что это наше с вами становление как христиан. Прочел, не понимаешь? Не смущайся, приди. Никто вначале не понимал. Христа никто из учеников не понимал. Расспрашивали его, и мы с вами также идем. Расспрашивая учеников, и предание в церкви так и передается от учителя к ученику, от учителя к ученику. Вечная, живая цепь свидетельства. Не смущайтесь, не поняли, придите, спросите. Хорошо, что есть Радонеж, но есть и это очень важно, что мы имеем возможность вот так в эфире отвечать на ваши вопросы. На все просто нельзя ответить. И поэтому спрашивайте батюшек, находите тех отцов, которые не пожалеют времени на то, чтобы вам ответить, и задавайте ваши вопросы. Только задавая вопросы и испытывая свое сердце, мы можем становиться совершеннее. Отвечу на звонок в эфире. Добрый вечер. Слушаем вас.
Алло.
Да, говорите.
Батюшка, раб Божий Владимир.
Слушаем вас, Владимир.
Мне разрешите мое недоумение небольшое. Вот часто по передаче, по радио, вот полковника Квачкова, когда его первое дело было, мы постоянно молились, ходили в храм. А сейчас вот по второму делу, вот сейчас, когда вообще радионец, как будто и не было ничего такого. И никакой ни за, ни против. И
понял, спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Видимо, недоумение связано с тем, что мы пока всерьез не понимаем, что там происходит, исходя из сообщений прессы. Все заседания носят закрытый характер, и то, что мы получаем в виде сведений, отрывочные и очень-очень странные. Часть из них, кажется, вообще выглядит настоящей дезинформацией. Как только будет какая-то большая ясность, будем об этом говорить. Получил по СМС следующий вопрос. Скажите, почему нет цензуры на календари? Продаются православные календари, и везде разногласия в отношении постов. Лидия, Москва. Да, это на самом деле, Лидия, спасибо за ваш вопрос. серьезнейшая проблема. Я обратил внимание. Вот купил, увидел какой-то календарь, настенный календарь. И смотрю, в календаре понедельник весь год отмечен как постный день. Потом смотрю, рождественский пост, среда и пятница отмечены как дни непостные. А вот по рукам, конечно, бы надавать тем людям, которые такие календари составляют. По-моему, это какие-то совершенно не церковные люди в каких-то подвалах склеивают картинки и совершенно не понимают, что они делают. В результате возникли люди. Я спрашиваю, а почему вы поститесь весь год по понедельникам? Мы по календарю, в календаре сказано понедельник. Я говорю, ну как, отродясь же, среда, пятница, церковные дни постов. А ведь придумывание для себя отдельных постов, которые церковь не благословляет, это само по себе греховная вещь. Это мы ставим себя выше церковного устава. Мне показывают календари. Конечно, безобразие жуткое. Я могу предложить только одно в этой ситуации. Пользуйтесь патриархийным календарем. Он в этом году синего цвета, который в форме книжечки выпускается. Там совершенно точно и четко указаны как постные дни, так и дни непостные, как многодневные посты, так и немногодневные посты. А в самом общем виде смотрите за тем, чтобы в календаре было указано, что этот календарь разрешен издательским советом Русской Православной Церкви к публикации. Потому что очень часто какие-то совершенно странные люди начинают издавать церковную литературу, ничего в этом не понимая, чаще всего будучи даже и не православными людьми, и возникает смущение и безобразие. Будьте очень-очень осторожны. Ну, естественно, конечно, среда и пятница, церковные дни, никакой ни понедельник и ни четверг, кроме тех случаев, когда на это выпадают или Великий пост, или дни особого поминовения, строгого поста, например, усекновение главы Иоанна Предтечи. Отвечу еще на один звонок в эфире. Добрый вечер. Слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Говорите.
Алло,
слушаем вас, да, здравствуйте.
Будьте добры, скажите, вот я сейчас записала по СМС, вопрос вам задавала, а теперь еще продолжение его. В этом же источнике говорилось о том, что якобы за грехи родителей по отцовской линии отвечают больше девочки, а по материнской линии мальчики. Так это?
Нет, не так. Это вообще попытка, взять, вот знаете, вот есть воля Божия. Это попытка, как в Талмуде. Сейчас мы вам волю Божию на 600 страницах изложим. Случай 1.14 страдают мальчики, случай 1.15 страдают девочки, случай 1.16 никто не страдает. Воля Божия не разлагается на человеческие соображения. Воля Божия – это не то, что можно рассчитать. Воля Божия – это не то, что в книжке будет сведен, как в уголовном кодексе, каждый случай. Воля Божия – это то, о чем сказано в Великом Покаянном каноне Андрея Крицкого. «Бог там, где хочет, побеждается естества чин, ибо творит то, что хочет». Но вот то, что он хочет, это всегда к благу человечества и человека, и его души. Вот это нам надо никогда не забывать. И жить в радостном осознании, даже когда нам очень тяжело бывает, в радостном осознании того, что мы Богом не оставлены, и Он хочет нам добра, и Он нам его делает и будет делать. Я получил довольно много вопросов относительно служб Киевскому кресту и богослужений в нашем храме, и многие люди хотели бы прийти и помолиться у столь великой святыни, которая очевидным образом помогает человеку становиться христианином, воцерковляться, решать свои жизненные проблемы, беды и скорби. А мы служим, приглашаю вас всех, конечно, мы служим по расписанию, которое подразумевает в пятницу вечером совершение акафиста у подножия чудотворящего Великого Киевского креста с его святынями, с 300 частицами мощей угодников Божьих. Я хотел вам прочитать, и сейчас прочитаю то, что сам патриарх Никон, создатель этого Великого креста, в 1656 году написал об этом кресте. «Есть же той честный животворящий крест, который мы ныне послали на Кийский остров, и он привезен от Палестины. Сотворен от честного древа кипариса, широтой и высотой таков, каков же сам животворящий крест, на нем же изволи Христос Бог наш, волею нашего ради спасения распятися. В нем же водружена есть часть самого того животворящего креста. И от святых мощей многих святителей, мучеников и прочих, и вот для чего он сооружен, и он поныне 350 с лишним лет, он неустанно помогает силою Божию всем тем, кто притекает к нему. «Да будет честный той животворящий крест», — пишет патриарх Никон, — «заступая и спасая-ка егожда, притекающего к нему по требованию его и умному намерению». И дальше он говорит, что прийти к этому кресту и помолиться у него — это не меньше, чем съездить в святую землю. Вот что он говорит, святитель Никон. «Яще кто с верою восхочет к тому животворящему кресту на поклонение прийти, да не менее тому силу и святаго того честного и животворящего креста благодать дастся, якоже путешествующим во святая палестинское места, в них же святое свое смотрение, Христос Бог наш исполни». За то время, что мы с вами общаемся в эфире Радонежа, вот, наверное, уже около года, а многие из вас смогли сами побывать в этом храме, смогли сами побывать у креста и ощутить, я уверен, что ощутить поток благодати, исходящий от святыни. Каждая частица мощей угодников Божьих, обладая своим судьбоносным дарованием, собирается в средоточие креста для того, чтобы нас защитить. Крест как бы стоит на грани мира добра и мира зла, как воин, говоря силам зла, дальше нет у вас дороги. Говоря словами Божьими, это мой народ, народ избранный, царское священство. Вот этот крест приходит, чтобы нас защитить, и мы у него собираемся. Возрождается эта традиция, я очень рад. Все больше и больше народу приходит в пятницу помолиться у чудотворного креста. Вот такая традиция поклонения всероссийского, она была в 17 веке очень сильна. И до 20-го ездили ко кресту, привозили больных, убогих, недужных, молились и каялись, и получали исцеление. Вот эта традиция сейчас возрождается у нас. И, пожалуйста, добро пожаловать. В пятницу служим в 5 акафист. Напоминаю, что в пятницу Сретение. Утром те, кто из вас пойдет на работу и пожелает причаститься святых тайн, вы можете прийти в четверг, 14-го всеночной, в 5 часов вечера, тогда же исповедуем, и в 8 утра, в самый день, в пятницу, божественная литургия праздника Сретения Господня. В воскресенье совершаем службу в 9:30 утра, исповедовать начинаем с 8:30, и накануне за всеночным бдением. А после окончания беседы всегда всех приглашаем на чай, побеседовать. Имеется возможность у нас со священниками поговорить. Мы рассказываем о божественной литургии и истолковываем, что с ней происходит, символическое значение событий, суть происходящего богослужения, тексты Священного Писания и, собственно, службы, относящиеся к божественной литургии. И всегда есть возможность задать нам какие-то вопросы. Если вы хотите приехать и не были в храме еще, метро Трубная, метров 300 от метро Трубная, она имеет единственный выход, и телефон храма 495-623-47-80. Добро пожаловать. И меня многие спрашивали, отвечаю на этот вопрос, когда будут какие-то книги. Ну вот начинает что-то появляться. Через пару недель появится акафист, акафисты. Три акафиста, которые мы читаем в храме преподобного Сергия в Крапивниках, тот, который читается сейчас и будет читаться до Великого Поста, это акафист удивительный, написанный патриархом Сергием, святителем Сергием, очень сильный, и он заканчивает словами «Не радуйся, а кресту твоему поклоняемся, Владыка». И молитва кресту, молитва святителя, святейшего патриарха Никона, создателя этого великого креста, защищающего Россию. У нас есть несколько минут, я отвечу, наверное, на такие последние звонки. Добрый вечер, слушаем вас, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Раба Божья Нина. Ну, во-первых, я хочу сказать, меня действительно сам Господь провел в ваш храм. Я забыл, что метро Трубное, а вышел на Цветном бульваре.
Ага.
Вот. Теперь, вы как-то говорили, что, может быть, какие-то есть перемены после того, как побываете на молебне Животворящего Креста. И вы знаете, я была в пятницу однажды, вот, и вдруг в субботу на кухне утром стою, чищу картошку, и мой сыночек подходит ко мне, обнимает меня, целует и говорит: «Мам, прости меня за все, что я тебе сделал плохого». А вы знаете, он у меня очень такой скупой на это. Вот. И вот я очень благодарна, конечно, всему этому, что произошло, батюшка.
Ну вот, спаси Господи, и вот вы видите, Христос, Спаситель, нас никогда не оставляет своей милостью. Кто-то скажет: «Ну что, ну сказал доброе слово человек». Так для человека, вот вы сами сказали, может быть, он скуповат на доброе слово. Для него доброе слово сказать, как иному исцелиться от тяжелой болезни. Я вас, в свою очередь, попрошу, вот вы не поленитесь и запишите вот это. Запишите для себя, запишите для нас. Придете как-то к нам в храм, придете еще ко Христу помолиться. Оставьте за ящиком это свидетельство. Мы... как-то видя, что крест дает очень и очень многим людям помощь и исцеление, и ответы на мучающие вопросы, мы хотим собрать эти свидетельства, мы хотим показать и, может быть, опубликовать эти свидетельства для тех, знаете, как вот говорят, что наша вера, да, эллинам соблазн, иудеям безумие, а нам... Божья слава и Божья премудрость. Вот чтобы все эти свидетельства Божьей премудрости мы как-то с вами могли бы увидеть. Чтобы те люди, которые еще не переступили порог храма, те люди, которые еще иногда подхихикивают на церковь, скептически ухмыляются, не доверяют нам, они поступили бы так, как Писание говорит. Приходи и сам посмотри. Приходи и увидь то, что происходит. А происходит великое дело. Происходит, как вот маяк стоит, огромный крест в маленьком храме, и подает сигналы. Идите ко мне, сюда идите. Здесь Господь. Телесно его нет здесь, как Писание говорит евангельское. Что мертвого, что живого, живаго ищете среди мертвых? Восстал нет здесь. Но он здесь, потому что это зримое свидетельство, то, что его нет на кресте, воскресение. Победы над адом, а значит и нашей победы во всех прочих обстоятельствах. Спасибо вам за вот теплое ваше доброе слово. Я сейчас хочу вас попросить помолиться и помянуть тех людей, которые в этом особенным образом нуждаются. Я сейчас назову этих людей, и если у нас останется минутка, я еще, может быть, отвечу на один другой вопрос. Прошу вас помолиться о здравии Александра, Константина, Алексея, Ларисы, тяжкоболящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, тяжкоболящей Юлии, тяжкоболящего Леонида, Юлии, младенца Кирилла, болящего Виктора Сачады, болящего Александра, болящей Валентины, тяжкоболящей Марины, болящего Сергия, болящей Евдокии, Ирины, протоиерея Василия, Нины, Любови, болящего Георгия, Марии, болящей Екатерины, болящей Василисы, отрока Василия, болящей Ольги, болящей Екатерины, болящей Валерии, Ирины Сачады, болящей Ольги, Фатини, болящей Антонины, болящего Петра, болящей Елены. Еще попрошу вас помолиться о здравии тяжко болящего младенца Дамиана. Я крестил младенца в реанимации, у него нет одного легкого. Ему предстоит очень тяжелая операция. Господи, помоги. Прошу вас помолиться и об упокоении иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Владимира, Павла, Евгения, Владимира, Игоря, Любови, Михаила, новопредставленной Ларисы, Татьяны, Виктора, Николая, двух старейших прихожанок нашего храма, которых мы напутствовали в путь всея земли, отшедших Господу в последние недели, новопреставленной Елены, новопреставленной Валерии, преснопоминаемой рабы Божией Зинаиды. Вам же всем, дорогим моим радиослушателям, слушателям Радонежа, милости Божией, разума духовного и крепости телесной. Будем вместе молиться, будем вместе преодолевать искушения и Господа просить. Боже, милости будем мне грешному. Всего вам доброго. С вами был протоиерей Александр Абрамов.